Говорит Радио Свобода. Свобода в Государственном центре современного искусства. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня. Клином белым бей красных. Так называется трехдневная выставка по работе Вячеслава Сысоева 95-го года. Это некоторая пародия на агитки гражданской войны. Выставка, которая представляет нескольких современных художников, которые работают в жанре политической карикатуры. Эта графика представлена организацией Art Concept Exhibition, организация, которая работает в Цюрихе, Швейцарии, и занимается менеджментом художественных проектов в Европе и в России. Искусство политическое, активистское, социальное мы сегодня будем обсуждать с Александром Бауновым, редактором портала «Слон», с Анатолием Голубовским, социологом, с художником Антоном Литвиным, с шеф-редактором интернет-издания «Русский журнал» Александром Морозовым, с Натальей Злыневой, заведующей отделом культуры и истории славянских народов Института славяноведения Российской академии наук. Модерировать разговор будет шеф-редактор портала openspace.ru Глеб Морев. Художники, представленные на этой выставке, во-первых, Вячеслав Сысоев, графика Владимира Дубоцарского, группа «Перцы» Олег Петренко и Людмила Скрипкина, Вася Ложкин, Виктория Ломаска, Игорь Меглицкий и товарищ У, или Владимир Мироненко, приехал специально из Минска.
Нам дан такой элегантный ограничитель, я бы сказал, в виде вот этой выставки, которая здесь развернута, который локализует нас в пространстве графики. Тогда, наверное, по определению исключает такие важные явления искусства, которые в заявленном тематическом контексте, может быть, необходимо было бы обсудить, такие как акционизм, например, русский. Но, с другой стороны, делает наше обсуждение более, так сказать, обозримым, конструктивным. Среди выступающих, участников этого круглого стола, достаточно много людей по отношению к арт-сообществу внешних. И это, на мой взгляд, тоже должно как-то отразиться на стилистике нынешнего круглого стола, потому что это какой-то взгляд со стороны на то, что происходило в русском искусстве за последние 20 лет. Лена хотела начать с какого-то общего вопроса, да?
Как мне кажется, тема политики в искусстве, тема политического в искусстве или социального высказывания, она актуализируется с 60-х годов в большей или меньшей степени. Если приводить очень грубый пример, то выступление группы «Война» прошлогоднее как-то и для обывателя, и для простого, так сказать, зрителя взорвало эту ситуацию. Люди начали обращать внимание на политическое в искусстве, так сказать. Хотя здесь есть очень много вопросов, в том числе терминологических. Что такое искусство политическое, что такое искусство политизированное, что такое искусство активистское, что такое искусство социальное. Я бы вот просто хотела, чтобы каждый сказал, как вы видите эту проблему. Вообще, может быть, я и не права. Может быть, политическое искусство и искусство социально ангажированное, так сказать, восходит еще к 20-м годам, к 10-м годам, а может быть, и ранее. Наталья Злыднева, пожалуйста.
Хотелось бы начать разговор о политическом в искусстве с крупных исторических блоков, уходящих в глубины культуры в целом. Всегда, когда заходит речь о карикатуре, хочется вспомнить идею Бахтина о карнавальной культуре, в частности, неофициальной культуре. Я бы подвергла сомнению в таких глобальных масштабах тезис о том, что существует политическое искусство. То есть оно, конечно, существует, и, конечно, существуют радикальные темы, но еще в большей мере существует процесс радикализации в истории советского авангарда, например, шел по линии от радикализации формы к радикализации мотива, который возник в конце 20-х годов, с одной стороны. С другой стороны, уйти вообще от проблемы радикализации к проблеме неофициальной культуры, которая основана на переворачивании различных противопоставлений, на инверсии социальных и всяких нормативных иерархий, перемены места вверх и низа, правого и левого и так далее, что, собственно говоря, и является в своем таком видовом, очищенном от каких-то исторических наслоений, в видовой основе искусство карикатуры. Она представляет собой некое остроумное высказывание, оксюморон, который является гибридом разных противоположных утверждений и противопоставленностей. И в этом смысле интересно рассмотреть ее обращенность к архаическим, бессознательным, глубинным слоям сознания. Иногда это коллективное сознание, сознание, тогда мы говорим о коллективном бессознательном, скажем, у художника Сысоева, очень ярко проявившемся, или просто о типе риторической фигуры, типа оксюморона, когда сближаются несопоставимые признаки, и получается нечто третье, гибрид смысла. Имеет смысл начать разговор о политическом искусстве с отказа от идеи политического искусства, для того, чтобы потом к этому понятию вернуться на каком-то уже новом витке.
Наталья Злыднева. Свобода в Государственном центре современного искусства. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня. Александр Морозов.
Я не искусствовед, я политический обозреватель и, по всей видимости, должен говорить со стороны такой политической философии, как бы. Сейчас здесь в зале находится Скиф Браток, Матвей Крылов, человек, который не так давно отсидел некоторое время, значит, у властей. Его здесь присутствие налагает на меня определенные обязательства, и поскольку я старше его в два, наверное, а может быть в три раза, я должен сказать что-то важное настолько, чтобы это важное связало мое поколение и его поколение. Скиф Браток – это человек, который является частью современного акционизма, и он один из организаторов поэтических чтений у памятника Маяковского, а также он часть проекта «Монстрации» Лоскутова и так далее, и так далее, и так далее. У меня есть две медитации по поводу сегодняшней выставки и сегодняшней темы. В 1968 году, когда начались студенческие бунты не только в Париже, но и начались акционистские события в большинстве в то время городов Европы, в том числе, например, и в Вене, в 68 году в Вене студенты захватили тоже кампус и устроили там лекцию, во время которой один из акционистов нассал прямо на кафедру, улегся на нее и стал анонировать, что в то время было, конечно, гораздо более тяжелым моральным преступлением, чем сегодня рубить иконы или, например, совершать половой акт с криком, как бы я делаю это за будущего президента Российской Федерации, что сделала московская группа «Война» в свое время. В то время это казалось чудовищным, и те, кто в это время находился в аудитории, говорили, значит, что, мол, это ужасно, но почему вы сделали это в университете, а почему вы не сделали это прямо в храме, в соборе, например, католическом? В 1968 году прошло 23 года с момента окончания мировой войны и с момента окончания европейской катастрофы. Удивительным образом, то, что мы сегодня наблюдаем в российском обществе, тоже расположено примерно через 22 года после окончания какой-то другой эпохи. Это заставляет задуматься о том, каким образом соположены поколения вокруг таких больших событий истории. В 68-м году те люди, кто бунтовал, родились уже после окончания мировой войны. А руководили им во время захвата парижских университетов те, кому в это время было на 5 или 7 лет больше. Они застали войну, когда им было 5 или 6 лет. Сегодня те, кто выходит на Болотную площадь, те, кто участвует сегодня в этом удивительном совершенно событии историческом, которое мы наблюдаем, они в массе своей люди, которые родились уже после окончания Советского Союза, или в лучшем случае те, кто ими руководят, им было в это время 5 или 7 лет. И я постоянно задумываюсь о колоссальном когнитивном разрыве, который разделяет меня и их. Я не могу не только как-то диктовать свою какую-то политическую, там, мировоззренческую или художественную волю этим людям. Я, скорее всего, даже плохо опознаю тот язык, на котором они говорят. У каждого следующего поколения существует свой художественный и мировоззренческий язык. Может быть, они смотрели «Саус Парк», а я нет. Другую линейку кино. Может быть, они видели другие какие-то произведения искусства, в которых содержится некоторое упование о свободе. Каждое следующее поколение, каждое следующее десятилетие производит свой собственный дискурс о свободе. Когда мы смотрим на события в обратную сторону, ну, например, скажем, немецкие или французские специалисты по истории искусства сказали бы, что, наверное, между французской революцией, искусством французской революции, между русским футуризмом и между, скажем, акционизмом, который представляет Осмоловский, и между Скифом Братком имеется прямая смысловая связь. Но это, конечно, сконструированная связь, поскольку всякое историческое знание в обратную сторону является сконструированным. На самом деле, между акционизмом, который существовал в 68-м году, и между акционизмом, который существовал в начале 90-х, или там в конце 80-х, и между сегодняшним акционизмом нет никакой связи. Каждое поколение заявляет себя с каким-то новым абсолютно пониманием реальности. И получается, что я сам, будучи в два раза старше Матвея, должен только прислушиваться сейчас уже к тому веянию свободы или к тому новому концепту свободы, которое пытается это поколение внести в жизнь, в том числе и мою тоже.
Александр Морозов, Анатолий Смоловский.
Ну, я хотел бы здесь заметить о некой серьезной различии между поколением 68-го года и людьми, которые собрались на Болотной площади. Все-таки у поколения 68-го года в идеологах был Сартр, а лидерами был Дебор, Кон-Бендит или лидеры ситуационистского интернационала. А здесь у нас в лидерах Ксения Собчак и Бажена Рынска. Плюс к этому там Немцов и прочее. Хотелось бы, конечно, чтобы молодое поколение как-то отлепилось от этой псевдолиберальной, так сказать, волны и стало формулировать, заявлять собственные мысли и идеи. Но я пока этого не вижу. Я достаточно позитивно, по сути, отношусь к группе «Война». Единственное, собственно говоря, их такое веселое и достаточно убедительное мероприятие, которое они сделали, как известно, в Питере. Член для ФСБ, но, читая их интервью и тексты, ничего нельзя понять, кроме того, что они гениальные художники. Если говорить и сравнивать с тем, что делали мы в 90-е годы, каждый текст был манифестом и заявлением, который позиционировал нас относительно предыдущего поколения как художников, так и политиков. Прислушиваться к молодому поколению, конечно же, надо, если это поколение что-то реально формулирует. Пока, к сожалению, оно не формулирует. Пока это молодое поколение в галиму используют.
Анатолий Смоловский, у меня есть только одно замечание. Там и на Болотной, и на Сахарова была не только либеральная шваль. Там была шваль коммунистическая, анархистская, леволиберальная, националистическая, фашистская и прочее, и прочее. И почему-то эти люди сказали, что нам не страшно, что мы стоим со своими политическими противниками. Организаторы этого мероприятия очень боялись, что мы скатимся к непосредственному обсуждению остроты политического момента. Может быть, давайте мы все-таки об искусстве.
Я мог бы здесь сказать, уже не говоря об актуальном политическом процессе относительно связи искусства и политики. Значит, во-первых, эстетическое восприятие предполагает определенную дистанцию. В этом смысле искусство и политика – это вещи абсолютно противоположные. Потому что политика – это действие, да, а действие не предполагает никакой дистанции. Если говорить, например, про идеал или утопию акционизма 90-х годов, наш идеал и наша утопия заключалась в том, чтобы сократить эту дистанцию, то есть дистанцию эстетическую.
Между
действием и художественным образом. Чтобы художественный образ стал политическим действием. Да, вот это была утопическая, невыполнимая, потому что как только ты сокращаешь эту дистанцию, все превращается либо в политическое действие, ну, либо в хулиганское. Вот, например, сейчас, если вы знаете, Александр Бреннер ездит по разному там галереям, музеям мира и кидается какашками. Он вообще это искусством не называет, это хулиганство и так далее, да, но это действие прямое, да, в этом смысле он нашу утопию 90-х годов, он ее воплотил, как получилось. Это была наша, ну, соответственно, можно назвать это заблуждением, стремление сократить дистанцию между образом и действием. Она, если она сокращается, сразу превращается в политику. Это с одной стороны. С другой стороны, другой тезис, который основывается на эстетике Теодора Адорна, что вообще любое искусство есть политика. В высоком смысле этого слова, потому что любое произведение искусства представляет из себя гармонизацию идеала. Как мы узнаем об идеале? Через произведение искусства. Есть картины, есть перформансы или объекты, скульптуры и так далее, и так далее. Вот это вот очень важное политическое значение искусства. В этом смысле оно суперкритично. В этом смысле, например, картина Леонардо да Винчи суперкритична, потому что она критикует наличную неорганизованную социальность именно своим идеальным существованием.
Картина «Летнее гнездо».
У нас здесь Болотная площадь начинается уже.
Давно началась Болотная площадь, потому что то, что здесь происходит, не отличается от разговоров, например, на оргкомитете митинга и шествия. Хотя я предупреждал вначале, что просил бы избегнуть обсуждения акционизма, потому что это очень легкий поворот сюжета. То есть, понятно, сценарий, по которому пойдет наше обсуждение, будем обсуждать эволюцию Бреннера и Кулика.
Эволюция Смоловского тоже интересно.
Будет Смоловского, да. И так далее. Между тем, как на стенах висят довольно любопытные примеры искусства, апеллирующего к политике, начиная от советского периода, вернее, антисоветского, Сысоева, до последних работ Ламаска и товарища У. Гораздо, на мой взгляд, интереснее было бы поговорить о том, как менялся визуальный язык, как менялось отношение художника к политической реальности, его позиционировать относительно этой реальности середины 70-х и до нынешних времен. Был ли какой-то, например, вот у этого типа искусства, был ли какой-то период ренессанса, потом наоборот, как вот затухание, теперь есть ли некоторое возрождение или нет, или мне так кажется?
Вот это искусство, которое здесь висит, оно в той или иной степени талантливо, но это совсем другая вещь. Это прикладные формы искусства, которые непосредственно к политике не имеют никакого отношения. Это прикладные формы искусства, карикатура, там, не знаю, агитплакат и так далее. Рефлексировать надо именно над теми экспериментальными формами искусства, которые сами пытались быть политикой. Вот здесь приводился пример провенских акционистов или молодежь, так сказать, 68-го года. Карикатуры там не выступали в качестве эталона политического искусства. Политическим искусством было непосредственные действия, организация мероприятий.
Анатолий, а вам не кажется, что нынешняя организация выставки как раз и есть политическое действие? Или вы предлагаете ее организовать по-другому, позвать сюда Кулика, Бреннера, или попросить вас с товарищами повторить ваш знаменитый перформанс, когда вы выкладывали слово «хуй» перед мавзолеем? И тогда вот вы были художником, политиком или кем? И нынешний Осмоловский, который занимается абстрактным искусством, он что, разве не занимается прикладными видами искусства сейчас?
Нет, не занимаюсь прикладными видами искусства. Это прикладные виды искусства, но они талантливые, вне всякого сомнения. Сама организация выставки, безусловно, это политический жест. Но тогда надо обсуждать политику Государственного центра современного искусства.
Александр Морозов.
Хочу возразить сразу Анатолию Осмоловскому. Я вот смотрю, например, на работы Василия Ложкина. Предполагается некоторая рамка, которая исключает, например, представление, это парадоксальная будет мысль, о Ложкине, как, скажем, о немецком экспрессионизме. Если вы посмотрите на эти стенки, вы увидите нечто, что сопровождает довольно кровавую, тяжелую психологическую эпоху и напоминает немецкий экспрессионизм, например, 17-го года. Вот так же примерно немецкий Вася Ложкин изображал свое отношение к крушению реальности после Первой мировой войны со всем ужасом отторжения демократии, церкви, всех институций власти. Только сейчас немножко больше в этом иронии. Но сказать, что то, что мы видим перед собой, является не актуальным искусством или не искусством вообще, совершенно невозможно. Потому что а кто устанавливает рамки? Возможно, мы находимся сейчас в момент вот экспрессионизма, а вовсе не акционизма.
Александр Морозов, ну давайте мы уже послушаем.
Анатолий Голубовский.
Мне кажется, что вообще-то не очень меняется специфика как бы высказываний разных, будь то политическая сатирическая графика или акционизм какой-то, но очень серьезно меняется контекст, в котором такого рода высказывания происходит. Мы когда спорим о том, какое высказывание более соответствует духу времени или в какой момент оно прекращает быть политическим, становится там буржуазным или квазиполитическим, мы забываем о том, какое значение в данном случае имеет вот этот самый контекст. Под контекстом я имею в виду такие скучные вещи, как инфраструктура, по которым распространяется всякого рода информация, политическая карикатура Сысоева, например. Потому что все то, что сейчас мы имеем на стенах, не имело никаких каналов распространения вот в тот момент, когда создавалось. Кроме, ну, очень узкого, неформального и таких каких-то вот инфраструктур, в общем, никак оно не влияло ни на что.
Тем не менее, реакция властей на Сысоева была очень резкой.
Что... Потому что была специальная инфраструктура, которая всю эту информацию доставляла в репрессивные правоохранительные органы, которые немедленно реагировали. И в то же время, когда Ламаска приходит на процесс Ерофеева-Самодурова, делает там комиксы, буквально через несколько дней эти комиксы появляются в журнале «Большой город» или где-то еще. Естественно, во время венского акционизма там, или во Франции 68-го года никакого интернета и в помине не было, и там совершенно другой контекст был распространения арт-информации.
Предлагаю послушать Ларису Сысоеву, вдову художника Вячеслава Сысоева, которая здесь в зале.
Я хочу сказать, что Сысоев никогда себя не считал политическим карикатуристом. Ему приклеили это клеймо, с которым он, как говорится, и ушел из этой жизни. Когда Сысоева хотели посадить, а он нарисовал тысячи картинок, которые разлетелись по всему миру, и народ просто смеялся и умирал над этой тоталитарной машиной, при которой мы жили. Комитет очень хотел его посадить по политической статье. Ему шили 58-ю статью, ему шили более простую статью, но ни одного советского символа, ни одной картинки, по которой они бы могли ему пришить, они не смогли. Они его посадили за порнографию. У него, кстати, были великолепные картинки эротические. Порнографии у него тоже не было. Это, как вы знаете, половой акт. Извините, господин Осмоловский, он какашками не кидался. Образ и действие у него были вместе. Когда он вышел, и мы с ним пошли в Министерство юстиции, и он хотел попросить свое дело посмотреть. Женщина, которая там сидела с ненавистью, ему сказала: «Вот такие, как вы, своими картинками развалили нашу советскую власть». Эта простая женщина сформулировала четко, что можно просто так дурашливо вот нарисовать так, что не было интернета, а картиночки расходились по всему свету. И, в общем-то, приблизили то, к чему мы сейчас пришли. Спасибо.
Лариса Сысоева, спасибо.
Ну, у нас, марксистов, другое отношение к развалу советской власти. Советская власть развалилась от экономических и серьезнейших инфраструктурных проблем, а отнюдь не от картинок уважаемого художника Сысоева.
Сысоев помог.
Или, так сказать, например, акции коллективных действий. Может быть, он и помог, а если бы, например, инфраструктурные проблемы советской власти были бы в позитиве, то он бы... Вот эти картинки бы, если бы сейчас советская власть не рухнула...
Они бы были
в лучших галереях Нью-Йорка и Берлина.
Они там есть, добавляет Лариса. Аргументация не работает. Развалил художник Сысоев советскую власть.
Кстати говоря,
здесь есть один
четкий маркер. Действительно, коллективные действия не имели отношения к распаду Советского Союза. А Сысоев имел, поэтому коллективные действия не подвергались репрессиям, а Сысоева посадили.
«Свобода в Государственном центре современного искусства. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня». Шеф-редактор портала Open Space.ru Глеб Морев, Александр Баунов, редактор портала Слон.ру, социолог Анатолий Голубовский, Антон Литвин, художник, шеф-редактор интернет-издания «Русский журнал» Александр Морозов, искусствовед Наталья Злыднева. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В центре Брянска сегодня состоялись шествия и митинг под антиправительственными лозунгами. По информации корреспондента «Радио «Свобода», в акции приняли участие более 100 человек. Большинство из них не состоят ни в какой партии. Эвакуированы все члены экипажа сухогруза «Иван Викула», терпящего бедствие в Азовском море недалеко от побережья Крыма. Сын народного артиста России Эммануила Виторгана опроверг информацию о том, что его отец согласился войти в народный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В Одессе сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины задержали гражданина России, подозреваемого в организации теракта. Подробности станут известны в понедельник. Лига арабских государств продолжит усилия по урегулированию сирийского конфликта, несмотря на то, что вчера Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Сирии. Иран атакует любую страну, с территории которой враги Исламского государства нанесут военный удар по иранской территории. Заместитель главы Иранской революционной гвардии Хусейн Салами заявил об этом в воскресенье во время военных учений на юге страны вблизи Ормузского пролива. В столице Египта Каире демонстранты четвертый день осаждают здание Министерства внутренних дел. Они требуют немедленных президентских выборов и передачи власти от военных гражданским структурам. За 4 дня столкновений в Каире и Суэце погибли 12 человек. На Украине из-за сильных морозов, установившихся с конца января, погиб 131 человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в Государственном центре современного искусства. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня. Клином белым бей красных. Так называется трехдневная выставка, которая здесь представлена по работе Вячеслава Сысоева 95-го года. Это некоторая пародия на агитки гражданской войны. Выставка, которая представляет нескольких современных художников, которые работают в жанре политической карикатуры, комикса. Эта графика представлена организацией Art Concept Exhibition. Искусство политическое, активистское, социальное мы сегодня будем обсуждать с Александром Бауновым, редактором портала «Слон», с Анатолием Голубовским, социологом, с художником Антоном Литвиным, с шеф-редактором интернет-издания «Русский журнал» Александром Морозовым, с Натальей Злыневой, заведующей отделом культуры истории славянских народов Института славяноведения Российской академии наук. Модерировать этот круглый стол будет шеф-редактор портала Open Space Глеб Морев.
Александр Баунов добавляет.
У меня тоже взгляд со стороны, потому что я, в общем, политический журналист, и до недавнего времени был совсем международный журналист, и послали меня именно для взгляда со стороны. И со стороны мне кажется, что, ну вот что у нас сейчас, третья русская революция, вторая перестройка, гораздо меньше искусства в ней присутствует и участвует, чем, конечно, в двух предыдущих. Первую русскую революцию я не помню в силу возраста, но, кажется, там была какая-то арт-подготовка довольно мощная. А вторую помню довольно хорошо, в смысле, вот перестройку. И там, конечно, искусство существовало как тема. Не только как субъект, но и как объект, собственно, освобождения. Да? Искусство освобождали вместе с политикой и медиапространством. Сейчас ведь у нас что? Сейчас зажата, собственно, только политическая жизнь и отчасти медийная жизнь. На момент перестройки, естественно, и художественная жизнь была зажата точно так же. И поэтому люди одновременно с политической свободой требовали: а покажите нам еще, не знаю, покажите нам Сысоева, покажите нам что угодно, Дали, покажите нам портрет государя-императора работы Серова, которого мы раньше не видели, покажите нам современное западное искусство. И это как-то шло все вместе. Дайте нам выборы, дайте нам гласность и дайте нам смотреть картинки. А сейчас этого нет. Что ни говори, мы живем в эпоху уникальной мягкой диктатуры для отечественных реалий. Такая полудиктатура, которая никогда не залезала в частную жизнь и практически не залезает в художественную жизнь. По формуле «политику оставьте нам», а сами живите как хотите. Зарабатывайте, ездите, смотрите ваших там авангардистов, смотрите кино, какое хотите, ставьте спектакли, печатайте книги и так далее. Соответственно, освобождать вроде бы как в области искусства нечего. И вот ситуация, о которой рассказывала Лариса Сысоева, она сейчас мне представляется совершенно невозможной, когда картинки разваливают режим, потому что область картинок, она уже свободна, ее не надо освобождать. И именно поэтому их действия гораздо меньше, чем 20 лет назад. Поэтому вопрос, собственно, а как современное искусство может поучаствовать вот в этой перестройке 2 или революции, там, полуреволюции, надеюсь, 3, модуса не видно. То есть висит что-то в интернете. Но это какая-то самодеятельность. А вот так, чтобы работы серьезных художников, профессиональных, как-то во всем этом участвовали, я не вижу.
Александр Баунов, Анатолий Смоловский.
Вот у нас перевернутые вообще все понятия. Вот что значит искусство свободное? У нас на самом деле тотально несвободное искусство. Оно не имеет никакого внимания. И наоборот, все, что было при советской власти и преследовании Сысоева и так далее, это было искусство свободное, потому что оно приковывало к себе внимание. И таким образом это искусство жило и развивалось. У нас же сейчас полная тотальная несвобода. Искусство не имеет никакого внимания, оно действительно ни в чем не участвует, оно действительно ни на что не влияет. И таким образом, собственно говоря, загибается. Можно посмотреть на те же самые 70-е, 80-е годы. Там была плеяда талантливейших художников, которые работали, может быть, действительно в бытовых и политических условиях, крайне неприятных и не очень комфортных. Но это были действительно очень талантливые и интересные художники. Сейчас сейчас же новое поколение находится в глубочайшем кризисе. Я говорю о следующем поколении, которое идет за мной. Глубочайшем понятийном, эстетическом и любом другом кризисе. Группа «Война» и вот все новое поколение, яркое тому свидетельство. И эти художники находятся в кризисе, они не могут формулировать свои мысли и идеи. Да, тоталитарная машина была сломана, но на место тоталитарной машины не пришла никакая машина. И у нас нет государства. Вы говорите о каком-то авторитаризме или там диктатуре, которая существует в России. Да в России вообще государства нет.
Расскажите.
Просто нет государства. Война.
Анатолий, кстати, я думаю, что, во-первых, с вами бы, конечно, сильно поспорили люди, которые работали, как раз те самые подпольные гении, которые работали в 60-е, 70-е, 80-е годы, и вот тут о свободе, я боюсь, что дело дошло бы до драки.
Бесконечно тоталитарно свободный художник Космоловский абсолютно не теми, то, что происходило в 60-е, 70-е годы в искусстве, то, что происходит сейчас. Вы самовыражаетесь примитивно. Вне искусства, вне художественного образа. У вас желание привлечь публику в свои действия, но не сказать что-то.
Лариса Сысоева объясняет нам, что выступает сейчас писатель Михаил Липскиров.
Анатолий Голубовский. У них заговор.
Нет, просто он затронул, по-моему, очень важную тему. Не буду сейчас говорить, хорошо он сказал или нет. То искусство, которое существовало в системе, которую принято нынче называть тоталитарной, да, оно было значительно более влиятельным, чем то искусство, свободное от всего, что может только быть, оно типа плетется в хвосте общественных каких-то умонастроений и очень редко их опережает. Даже группа «Война», которая выглядит самым радикальным из того, что здесь есть на художественной сцене, она не подталкивает общество, не открывает на что-то глаза, а фиксирует совершенно очевидные вещи, но не более того. Нынешняя ситуация, то, что мы имеем на стене с Сысоевым, от того, что мы имеем на стене с Ломаско, отличается тем, что это искусство было действительно влиятельным, это стало понятно только сейчас, а это искусство, тоже по-своему замечательное, влиятельным не оказывается. Нет, это не есть недостаток художников.
Это что... вопрос уже социокультурного восприятия абсолютно, и статуса искусства. Да. То, что сказал Смоловский, значит, можно свести к тому, что нет никакой ни свободы, кроме несвободы от рынка сейчас. И в этом смысле, кстати говоря, практика войны симптоматична, потому что как раз они, эти границы якобы существующей свободы, и нащупывают, где проходит граница между свободой и несвободой, и где художник выходит на территорию опасности, и где он становится влиятельным в том смысле, в каком были влиятельные антисоветские художники или неофициальные художники в советское время, то есть где он становится преследуемой фигурой. Конечно, неправильно говорить, что никто из следующего за Смоловским поколения ничего не умеет формулировать. Например, тот же Вор прекрасно формулирует все, что хочет сказать. И я сейчас не говорю об отношении своем к группе «Война», но их функция в нынешнем культурном поле именно такова. И хочу все-таки передать слово Антону Литвину, последнему участнику нашего некруглого прямоугольного стола.
В повестке дня меня крайне заинтересовал пункт о современных художественных стратегиях. Действительно очевидно, что существуют как минимум две художественные стратегии. То есть это как бы политический активизм в той или иной форме, который наиболее приносит, что ли, такой успех карьерно-коммерческий за рубежом. Либо это автономное творчество, когда люди, как бы закрывая глаза на происходящее вокруг, да, занимаются чистым и галерейным искусством. И почему я, собственно говоря, об этом задумался? Это произошло в момент разговора с Юрием Альбертом на следующий день после получения им премии Кандинского. Когда мы, ну, волей-неволей заговорили о митингах, о так называемой революционной ситуации, то Юра сказал, что он ходит на все, честно, на все шествия, но при этом даже ничего не кричит. Понятно, что было бы странно увидеть Альберта, который еще и что-то скандирует. Тем не менее, мне показалось, что странным сам факт, да, то есть художник, по версии Кандинского, художник номер один России, ходит на митинги как гражданин, но при этом эффективность его как профессионала своей области, да, и номер один, она стремится к нулю. И мне закрылась тогда мысль, а как сделать так, чтобы повысить эффективность участия. То есть, действительно, огромное количество ходит людей на митинги, шествия. Идеи, действительно, которые бы этот слой, это общество, это поколение выделили бы, они как бы отсутствуют. Путину долой, Чурову отставку и с прочими там как бы вариациями. После чего я провел консультацию с своими друзьями из среды современных художников, что, а вот есть ли вообще такая востребованная ситуация, когда художник, пусть даже анонимно, да, а вот именно как гражданин, он возьмется визуализировать вот те идеи, то состояние общества людей, пришедших на демонстрацию, для того, чтобы это стало визуальным образом вот данного часа и момента. И, соответственно, проявился этот круг, который я так условно назвал с гражданской позиции, когда вот на мой призыв сделать какие-то визуальные там работы, плакаты, листовки, наклейки, выяснилось, что люди готовы делать работы фактически анонимно и к портфолио никакого отношения не имеют. Художники, да, используя свои умения, там, навыки, опыт, более острый глаз, они готовы участвовать анонимно в... Ну, пусть это плохое слово, но в обслуживании в данном случае демонстрации, митингов и, сейчас скажем, для красного словца или для обострения, для революции, да, и при этом делать это анонимно, не то чтобы скрываясь зачем-то, но не выставляя свои имена, потому что в данном случае это не важно. Есть ощущение, что художник должен откликнуться как-то на происходящее. И я проинициировал вот эту группу в интернете, в Фейсбуке «Нас видно», где призвал художников делать как раз визуальные картинки, визуальные истории для того, чтобы помочь, еще раз говорю, там, людям, пришедшим на митинг, вот этим десяткам тысяч, найти себе тему, что называется, близкую. Долго выходить на митинги с темой «Путина дало Чурову отставку» нельзя. Существует огромное количество проблем, начиная там от национальных, социальных, там, конкретно московских. Или вот, например, самой большой популярностью пользовалась работа, где было сказано: сталинский, брежневский, путинский. Давайте начнем со смены этого гимна. Народ как бы сказал, да, это вот то, что нужно. Путин приходит и уходит, а вот та система, которую ему удалось выстроить, благодаря гимну, при звуках которого мы должны вставать, хотя делать этого, ну, на мой взгляд, интеллигентный человек не может по определению, именно, может быть, это явилось началом конца и помочь как бы этот конец приблизить, дать возможность людям найти свое место на этом митинге, а не чувствовать себя марионеткой, мне показалось очень важным. И поэтому я очень благодарен художникам, которые откликнулись на эту инициативу. Я здесь, конечно, как фактически как модератор группы художников, «Нас видно».
Антон Литвин, спасибо.
Эмоциональную тираду.
«Свобода» в Государственном центре современного искусства. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня. Я очень бы хотела послушать Вику Ломаско. И эпиграфом к творчеству Виктории Ломаско у меня есть одна любимая цитата из Федора Сологуба. Является: «По участкам, по больницам, где пускали, где и нет». Кто следит за творчеством Вики, тот понимает, что она, помимо процесса Ходорковского и «Осторожная религия», рисует в тюрьмах, и вот эти портреты как осужденных, так и их надзирателей, в общем, это тоже ее герои.
Да, здесь как раз представлены вот такие камерные, не политические, но социальные истории. Урок рисования из тюрьмы детской и черные портреты, когда мне случайно встречались люди очень низких социальных слоев, которые просто находились в каких-то драматических ситуациях. Но я тоже не стремлюсь быть прям таким политическим художником. Меня просто интересует действительность, жизнь, которая происходит вокруг. И не только какие-то глобальные процессы. Да, я тоже ходила на митинг и на Болотную площадь, и на проспект Сахарова.
И рисовала оттуда.
Да, и рисовала. Но вот эти истории маленьких конкретных людей меня крайне волнуют. Мне кажется, даже я скорее социальным занимаюсь, чем политическим.
Ну, я думаю, что это ответ на реплику Иосифа Бакштейна про картину «Не ждали», про вообще передвижников и так далее, и так далее. А может быть, вообще пример не только Вики, но и нескольких еще художников-графиков ее поколения состоит в том, что люди вернулись к практике судебного репортажа графического.
Но здесь рисование становится оправданным. Вот недавно у нас была скайп-конференция на «Квартирнике» в Ростове-на-Дону, где участвовала Аня Брашкина, она сейчас тоже у нас в зале, и Авдей Тарганян. И Авдей очень хвалил нас с Антоном Николаевым за книгу, но закончил свое выступление так: «Ну, понятно, на суде нельзя фотографировать и снимать видео. Поэтому там оправдано, что были сделаны рисунки. Понятно, что вот такая графика имеет место быть. Только когда нельзя снимать видео или нельзя фотографировать». Я, конечно, с этим не согласна.
Вика Ломаска. Товарищ Ун, давайте, Володя, рассказывайте о том, как вы в лукашенковской Белоруссии занялись политической карикатурой.
Ну, я бы вообще не стал это называть карикатурой. Карикатура, она подразумевает все-таки, ну, что-то такое веселое, что-то такое сатирическое, улыбка художника, отдельные недостатки. Это все-таки графика, вещь в определенной степени метафизическая. Что касается политики в искусстве, искусства в политике и так далее. Политику можно понимать вообще достаточно широко. Классик сказал, что жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. То есть политика — это не только Чуров, Путин или, не дай бог, Лукашенко. Это, скажем, и бабушка на соседней площадке, люди, которые встречают тебя на улице и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть совершенно конкретная проблема индивида с одной стороны и коллектива с другой стороны.
А у вас есть какие-то конкретные работы, направленные против товарища Лукашенко, например, или против полицейских?
Понимаете, если бы это было направлено против, это уже, наверное, была бы агитка, да? У меня есть работы, в которых я попытался, скажем так, осмыслить этот феномен. И феномен Александра Григорьевича, и феномен мента, это у нас очень, кстати, такие коррелирующие два феномена.
Я бы сказала, что в работах, которые присутствуют здесь, вы как-то издеваетесь над антропосом. То есть, как бы, ну, человеческая природа, в смысле коллективная человеческая природа, является предметом вашей рефлексии, метафизической, если можно так сказать. А по мне так вполне конкретной и, в общем, даже графически выраженной. Не нравятся вам люди, Володь, современные?
Нет, ну почему? Нравится по-своему, конечно. Это не то чтобы издевка, да, это, ну, попытка посмотреть на это, скажем, с критической такой позиции.
А вы себя как политический художник осмысляете? Вот у нас тут много было споров о терминах. Должен ли человек себя чувствовать политическим художником, или должно быть чистое искусство, или социальным искусством он должен заниматься?
Наверное, очень важно для художника не входить в определенные рамки все-таки. Это такой парадокс. С одной стороны, его искусство должно быть актуальным, оно должно отвечать на какие-то чаяния времени. С другой стороны, он должен, вот как покойный Егор Летов пел, не оставлять следов на свежем снегу. Да, то есть он не должен говорить там однозначно, вот я там коммунист, я демократ, я анархист или еще кто-то. Это уже пахнет немножко ролевой игрой. А что касается художника, у него все-таки, наверное, более глубокая какая-то миссия. Если как бы говорить о том, ощущаю ли я себя политическим художником, то да, ощущаю, конечно, потому что так или иначе это связано с политикой. Вот люди видят серп и молот, говорят, а почему там каменный топор? Ну, невольно, даже если бы я от этого отрекался, я бы, наверное, лукавил. Что касается того, хотел бы я как бы вылизывать Чахоткины плевки шершавым языком плаката, как классик сказал, ну, наверное, не очень хотелось бы. Но так получается.
А почему у вас псевдоним «Товарищ У»?
Как Саша Черный, да, его все называли Сашей. Так теперь идут товарищ, комрад, геносцы там. И вообще, товарищ У – это товарищ, который стоит у чего-то такого большого, что словами как бы определить нельзя. Ну, в общем-то, миссия художника в искусстве. Он здесь стоит, как-то заглядывает туда, вот за эту грань, и описывает то, что там находится. Поэтому товарищ У. Когда мы вот сейчас находимся в относительно более либеральных условиях, кажется, что наше искусство уже менее актуально, потому что за ним не стоит, нет реакции системы. Но я вам хочу сказать, что, скажем, в Беларуси вполне есть реакция, так что не все потеряно. Но это и не есть так хорошо.
Владимир Мироненко. Спасибо.
Наталья Злыдня.
Я согласна с тезисом о том, что искусство в значительно более сложной ситуации сегодня, чем раньше, и что оно значительно менее свободно. Не только потому, что рынок присваивает, но и потому, что выпало определенное поколение из культурного континуитета совершенно, и отсутствует историческая рефлексия. Вот то, что я сейчас вижу и слышу, это все русское наше всегда. Здесь есть и инверсии полярностей, об этом разговор, о том, как последние станут первые, станут ли, и стали уже, и еще раз перевернуться. Здесь есть и интерес к маленькому человеку, здесь есть и интеграция вербального и визуального, которая всегда в русском искусстве существовала, очень существенным. Но мне кажется, что важно, что тот опыт, который мы сегодня вечером имеем, вот общение вот с этими картинками на стенах развешанными, это опыт общения с частными нарративами, из которых выстраиваются большие нарративы эпохи. Вот о чем говорит Сысоев. Разрезали женщину, оказалась колбаса, один нарратив. Убрали монумент с постамента, но осталась тень, очень злободневно, так сказать, во всей эпохе, в нашу в частности. И так далее, и так далее. Вот этот неспешный, свободный, искусство свободно, никому ничего не должно, и оно не становится более радикальным от того, что художники идут там на Болотную или куда. Искусство становится политическим и действительно ангажированным, когда оно встраивает свои мини-нарративы в этот нарратив, большие и крупные нарративы эпохи, то, что мы видим вот на примере и Сысоева, и товарища У.
Наталья Злыднева, Александр.
По поводу термина, секунду перебью. Это какое-то жонглирование термином слова «свобода», потому что, может быть, внутри арт-критического дискурса его можно понимать по-разному, но со стороны она, очевидно, понимается одним единственным образом. Да? Ты можешь творить без давления со стороны, или ты не можешь. Там. Рынок – это другая ситуация. Да? Если художник не может себя продать, это не значит, что он не свободен. Он не свободен, когда ему, а, не дают работать, б, не дают выставляться. И в этом смысле как раз искусство совершенно свободно, и именно это его проблема сейчас. Его не надо освобождать, поэтому смотрит в другую сторону. Вот и все.
Александр Иванов, Александр Морозов.
Значит, чем хорош Сысоев, как бы, глядя на Сысоева? Политическое искусство или социальное искусство сопротивляется тоталитарному или авторитарному, это неизбежно. Это 68-й год, или сейчас, или 90, или конец 80-х. Это сопротивление системе. Но это сопротивление лежит на поверхности, а не на поверхности. Ситуация, при которой антитоталитарный дискурс направлен на самого себя. Или точнее, когда сам художник себя не выключает из антитоталитарного дискурса. Когда я был маленький, считалось, что хорошо, когда Томас Манн пишет про себя, там, «мой брат Гитлер» или «я Гитлер». Простая жизненная схема заключена в том, что тоталитарным является чужое, иное, другое. Оно находится по ту сторону. А, значит, я являюсь как бы носителем дискурса свободы, освобождения. И в этом смысле слово «мой дискурс» безукоризнен по отношению к этому враждебному дискурсу. Но на самом деле, если посмотреть на Сысоева, то ведь совершенно ясно, что он себя в этих работах не выводил за пределы вот этого тоталитарного дискурса самого себя. Он сам является частью этого. Это нельзя объяснить просто тем, что человек был, может быть, такого сложного сознания. Нет-нет. Он, как примерно в то же самое примерно время, как Венедикт Ерофеев заглядывал в себя, его социальная критика, она не носила характер простого, примитивного противопоставления себя другому. Это самая главная и сложная проблема сегодня, потому что, возвращаясь к сегодняшней ситуации, мы все очень волнуемся. Мы все на стороне освободительного этого процесса. Мы хотим, чтобы он развивался дальше. И в то же время каждый из нас постоянно волнуется, что как бы внутри вот этого же самого освободительного дискурса не зародилось обратное себе. Тоталитарность, которая начнет себя воспроизводить. И каким же образом художник может этому противостоять. Вот это то, что мне кажется интересным и волнует меня. Спасибо.
Александр Морозов, спасибо. Анатолий Голубовский.
Вот мы когда здесь апеллируем к Болотной площади и говорим, что вот мы на стороне Болотной площади. И почему-то никто не говорит, что мы на стороне Чистопрудного бульвара, на стороне Чистых прудов. Тот тип поведения, который нам кажется на сегодняшний день правильным, это некоторое расслабленное и довольно буржуазное поведение. Мы хотим, чтобы все произошло как можно мягче, это правильно и хорошо, и замечательно. И поэтому мы как-то забыли про то, что не было бы никакой Болотной площади, если бы не было Чистых прудов, с точки зрения как бы поведения людей, а не поведения власти. И в этом смысле, мне кажется, что это вот отношение наше к тому, что нас окружает, оно во многом связано и с тем, как вот радикальное искусство работает на развитие общественного сознания. Помимо того, что мы никак не можем разобраться с термином «свобода», мы еще никак не можем понять, а в полемике с чем, собственно, существует радикальное искусство, которое многими принимается там, за политическое, предположим. Оно существует в полемике с буржуазностью, прежде всего. Так вот, с этой самой буржуазностью У нас всегда были очень большие проблемы. Нету ее на сегодняшний день. Не с кем полемизировать. Нечего развивать вот этому самому радикальному искусству. Оно как бы местами провисает. Ну, как провисает иногда местами в Перми актуальное искусство, когда оно вступает в полемику не с буржуазностью, как положено, а с маргинальностью. Конечно, искусство Сысоева, оно было совершенно антибуржуазным, потому что он вступал в полемику с той самой тоталитарной советской буржуазностью, которая как бы олицетворялась с уверенностью в завтрашнем дне, стабильностью, с пакетом привилегий подданного тоталитарного государства, у которого будет все нормально в том случае, если он не будет высовываться. К сожалению, это не происходит сейчас, потому что нет ни государства, ни тоталитаризма, а есть какая-то вялая и чрезвычайно агрессивная маргинальная среда, в которую входит и государство, и граждане. Поэтому очень часто все это не срабатывает. И нам кажется, что политическое искусство или радикальное искусство, оно какое-то бессмысленное, ни на что не влияет, и так далее, и так далее. Во многом так и есть.
Анатолий Голубовский, Леонид Александрович Бажанов.
Мы теоретизируем по поводу радикального искусства, которого почти нет в России. Говорим о политическом искусстве, которого нет не только в России, но и в мире. Практически, и пытаемся что-то сформулировать. Нужна ли эта формулировка? И в этом контексте, мне кажется, что чем отличается Сысоев? Сысоев – это яркая художественная личность. Не так обязателен его оппонент советской буржуазии, даже не в этом дело. Он сам по себе сильный персонаж. Таких в России мало, в российской культуре. Она изуродована, истоптана. Радикальная эта культура или, наоборот, буржуазная. Может быть, что-то еле-еле постепенно формируется. А мы на этом материале, очень рыхлом, очень малореальном материале, пытаемся выстроить теории. Не уверен, что у нас это сегодня получится.
Леонид Бажанов, «Свобода» в Государственном центре современного искусства при поддержке организации «Арт Концепт Эксибишн Швейцария». Выставка «Клином белым бей красных. Искусство как политика в России в 90-е и сегодня». За нашим столом были шеф-редактор портала openspace.ru Глеб Морев, социолог Анатолий Голубовский, Александр Баунов, редактор портала slon.ru художник Антон Литвин, шеф-редактор интернет-издания «Русский журнал» Александр Морозов, искусствовед Наталья Злыднева, вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников. Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чамартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
вел говорит себя о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев «Уходи». Где-то с минут за 15 нас...
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».